Глава 4. Планета крылатых людей. Утром Джерри встретил Никки на пороге ее комнаты. Его лицо украшали огромный синяк на щеке и сильно рассеченная бровь, на которую были наложены пластиковые стяжки. Но в глазах Джерри появилось новое выражение. Вместо тоски там поселился вызов. Никки внимательно посмотрела на него и сказала: «Ты вчера был как лев. Спасибо, ты один храбро встал на мою защиту». Джерри покраснел и сердито пробормотал: «Все равно у меня ничего не получилось». «Наклонись ко мне», — попросила сидящая в кресле Никки, и когда Джерри недоуменно склонился, она ласково поцеловала его в избитую щеку. Мальчик быстро выпрямился, алый как мак. «У тебя получилось», — уверенной, как ни в чем не бывало, продолжила Никки. «Ты задержал его и дал мне время сконцентрироваться. А когда я увидела, как он тебя ударил, я стала берсерком. Если бы не коляска, я бы разорвала эту свинью». «Так это ты его?» — спросил потрясенный Джерри. «Я, признаться, когда улетел, уже не следил за ситуацией. Я ослепила его струей воды и ударила в шоковую точку», — кивнула Никки, растянув правую руку и порвав швы под лопаткой. Уже потом его шокнули полицейские. Вроде никто не заметил моего удара, ну и славненько. Поехали завтракать. Джерри, избитый, но почему-то счастливый, сидел за столом вместе с Никки, а больное население вокруг них шумело, разглядывало их во все глаза и обсуждало арест начальника безопасности и последние происшествия. Никогда еще пропахшая лекарствами скучная атмосфера госпиталя не была так наэлектризована новостями и слухами. Если бы Тона знала, что тут творится, она сломала бы себе что-нибудь еще, лишь бы снова попасть в такую гущу событий. После завтрака Джерри и Никки пошли от озера вверх по ручью, подальше от чужих глаз и ушей. Тропинка велась между деревьями и цветущими кустами, забегая на сочные зеленые полянки, где на скамейках сидели выздоравливающие пациенты с родителями, которые приехали их навестить. Раздавались громкие голоса и удары о мяч, самые шустрые больные играли в лунный бадминтон и мини-гольф. Лунный день длился две земные недели, столько же занимала лунная ночь, но люди на спутнике Земли жили по привычному земному календарю, поэтому купола затенялись на 8 часов, имитируя обычную ночь, и снова светлели искусственным рассветом, оставаясь прозрачными 16 часов подряд. Сегодня было редкое утро. Настоящий лунный рассвет совпал с началом календарного дня. Поэтому все, кто мог ходить, спешили погреться на солнышке, которое 2 недели заменялось купольными лампами. Метров через 50 тропинка выбежала к совсем уж крохотному озеру, из которого и вытекал ручей. Небольшой холм на противоположном берегу озерца бугрился мшистыми валунами, живописно разбросанными среди зарослей кустарников и низких деревьев. С отвесной 2-метровой скалы медленно струился водопад, и по озеру гуляли неспешные волны и солнечные блики. Пахло водой и травой. К уютному плеску водопада примешивалось гортанное скрипение невидимой лягушки. Время от времени в общую звуковую гамму вплетались еще какие-то мелодичные звуки, пение другого вида лягушек или птиц, или цикад. «Как тут здорово!» — воскликнула Никки. «Теперь моя оранжерея кажется маленькой и даже смешной, ведь она для меня была полмира. Я там отдыхала, загорала, купалась, ловила рыбу, собирала урожай, возилась с рассадой. 1 000 000 дел и развлечений. Оказывается, я владела всего лишь теплицей». «Ты еще землю не видела?» — улыбнулся Джерри. — Потом тебе и этот парк покажется клумбой. — Расскажи о земле, — загорелись синие глаза Никки. «Нет», — протянул Джерри, — «сначала ты мне все расскажи. Во-первых, я ничего не понимаю, где ты нахваталась всего этого?»
«Чего этого?»
«Ну, такой рассудительности. Как ты вела себя у директора? Ты выглядела невероятно крутой. Я не мог узнать тебя».
«Хм. Знаешь, на астероиде у меня было мало развлечений. Набор старых книг и фильмов о Робби — это все, что оказалось у меня в наличии. Почти все литературные и кинофайлы Робби потерял при аварии, у него осталась часть античных текстов и какое-то количество книг XIX и XX веков». Глаза Никки мечтательно прищурились. «Но зато какие это оказались книги! Марк Твен, Булгаков, Жюль Верн, «Приключения Шерлока Холмса», «История адвоката Перри Мейсона», а уж книги Рекса Стаута про сыщиков Нира Вульфа и Арчи Гудвина я знаю почти наизусть. Часто, когда я спорила с Робби о чем-нибудь, то делала вид, что я Нира Вульф, и пыталась его припереть к стене логическими доводами. Но этот старый абак — крепкий орешек, верно, Робби?»
«Ну, несколько раз тебе удалось меня переубедить», — донесся голос Робби из рюкзака, — «и это очень неплохое достижение».
«Думаю, что да. Каждый человек растет как личность, вбирая что-то из поведения окружающих и из поступков героев фильмов и книг. Я часто замечаю, что подражаю кому-то из своих любимых персонажей. Это даже раздражает. Чувствуешь свою вторичность. Думаю, с возрастом это пройдет, и все сплавится в единую личность, если до этого ее никто не пристукнет».
«И что?» «А то, что очень удобно иметь под рукой хорошо изученные стереотипы поведения. В кабинете директора я просто сыграла роль Нира Вульфа и даже изобразила одну из сцен его знаменитого финального разоблачения. На самом деле я не такая».
«А какая?»
«А вот такая». Никки вдруг развернула коляску и направила ее прямо в озеро. Девочка заехала в воду до середины колес, замочив босые ноги. «Держись, сухопутная крыса!» И она стала брызгать на Джерри водой, правда, только здоровой левой рукой, и стараясь махать ею не очень сильно. «Лиха, что и говорить!» — улыбнулся Джерри, даже не загораживаясь от брызг. Вокруг колес коляски закружились любопытные мальки. Никки опустила руку в воду. «Ах, как хочется поплавать!» — с грустью вздохнула она. В госпитальном саду купание категорически запрещалось. «А ты знаешь, — поспешил Джерри поднять настроение Никки, — что в Нью-Йорке на 35-й улице Манхэттена стоит дом из красного кирпича с мемориальной доской. Здесь жили великие сыщики Нира Вульф и Арчи Гудвин».
«Ух ты! Расскажи, ты сам это видел?»
Сплин Никки как рукой сняла, и она выехала на берег.
«Да, видел. Но сначала ответь, почему этому роботу вздумалось нападать на тебя?»
«Я не знаю», — пожала плечами Никки. 10 лет назад кто-то обстрелял корабль родителей из электромагнитной пушки. Вся электроника полетела к черту, и именно поэтому корабль разбился об астероид. Родители погибли, а я сломала позвоночник».
«Ты мне этого не говорила», — в ужасе воскликнул Джерри.
Никки помолчала.
«Я недавно узнала о причинах аварии, и совсем не хочется мне об этом говорить. Это покушение на меня, по-видимому, оно как-то связано с давним обстрелом корабля. Но почему? Чем и кому я сейчас мешаю? Я ведь даже не свидетель. Я ничего не знаю и не могу узнать о напавших на Стрэнджер».
«Ты, случайно, не богатая наследница?» — всерьез поинтересовался Джерри.
«Нет», — также серьезно ответила Никки.
«Тогда ничего не понимаю», — развел руками Джерри.
«Слушай, а ты не думала? Ты сам слушай. Дай отдохнуть раненому человеку.
Я устала говорить», — почти сердито сказала Никки. Она действительно выглядела заметно бледнее обычного.
«Давай о чем-нибудь повеселее.
И ты обещал рассказать о Земле». Джерри смирился и стал рассказывать о своей планете. Он прожил земную жизнь в Северной Вирджинии, в деревянном доме, стоящем на склоне невысокой горы, в старом дубовом лесу с примесью гикори, сосен и кленов. Стены дома были сложены из тесанных бревен, крытых прозрачным медовым лаком. Ночью дом светился в темном лесу огромными треугольными стеклами, как солнечный прозрачный кристалл. Зимой в окна заглядывали заснеженные голубые ели, их посадили родители вокруг дома, а в самом доме вкусно пахло дымом от дубовых поленьев, горящих в камине. Бревенчатое шале скрывалось в тихой горной долине с узкой тупиковой дорогой, десятком таких же деревянных домов и небольшим искусственным озером с бобрами и форелью, из которого вытекал ручей с мини-водопадом. На берегу озерца стояла древняя заброшенная охотничья хижина. Невысокие горы вокруг назывались смешно — хребет Бычьего ручья. Автомагистраль в недалекий столичный Колумбийский округ проходила в километрах 5, и шум от нее не доносился в долину. Тишину вокруг нарушали только самолеты из аэропорта Далласа, изредка пролетавшие высоко над домом, да звонкие крики и посвисты многочисленных птиц. Зверей в местных заповедных горах тоже водилось немало. «Представь», — увлеченно рассказывал Джерри, — «завтракаешь у окна, а за ним стриженная полянка, лес и кормушка для птиц. Но едят там все голодные звери. И это такая умора смотреть, как белки-акробаты грызут семечки, свисая вниз головой. Олени тоже любят пожевать птичье зерно. Летом приходят по 2-3 оленя, а зимой из дюжину. Правда, их нельзя гладить, как Тамми и Томми. Они у нас дикие и пугливые, ближе десятка метров к себе не подпускают. У всех белые хвосты, а у маленьких оленят летом еще светлые пятна по бокам и на спине. Жизнь у диких оленей не сахар. В жару их зверски мучают кусачие оводы. Зимой им голодно и холодно, их часто сбивают машины, очень жалко. Маму олени нередко расстраивали, подчистую съедали у нее цветы и декор кустарник. Уж она ругалась-ругалась на них, но продолжала подкармливать. Иногда из окна я видел озабоченную, все время куда-то спешащую лису. У нее недалеко была нора, и тощие лисята выпрыгивали прямо на дорогу. А скунс с белыми нарисованными ушами на черной спине ходит солидно, не спеша, роется в траве, фыркает, ищет жуков. Окно моей спальни в хорошую погоду открывалось на ночь. Просыпаешься утром от бормотания, а эта стая диких индюков идет по лесу, кормится желудями и кудахчет. Но самые уморительные звери — это, конечно, еноты. Они похожи на горбатых пушистых собак и приходят обычно ночью. Еноты умные, отлично лазают по деревьям и легко забираются на дек, что и делает их самыми успешными ночными воришками. — Ночные воришки? — веселилась вовсю Ники, слушая с горящими глазами Джеррин рассказ, словно фантастическую сказку. Джерри и сам оживился, энергично жестикулировал, а его лицо посветлело от воспоминаний.